У микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества, перечитывая общее наследие. Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня три эссе Петра Вайля. Хотя прославился Вайль своими книгами о культурных путешествиях, о гениях места, о великих фигурах прошлого, о стихах, все же не следует забывать его малую форму – драматическую и сатирическую эссеистику. В ней он был часто блестящ. «Писательская свобода». Петр Вайль. Эссе «Речка смерти», привезенная из поездки в Чечню в 1995 году. Читает Александр Филипенко.
«75 атеистических лет христианству в России повредили больше, чем мусульманству. Но все же ссылки на волю Аллаха слышны нечасто. Обычно как междометие, как у нас, Боже мой. Другое дело – исламский строй души, подлинный, взлелеянный в генетической памяти фатализм. Его-то, в отличие от воинских подразделений, не победить, потому что не понять. Он уведет в горы из какого угодно Сиэтла и заставит жить, таясь, голодая, коченея и уныло, как на привычную работу спускаясь в долину, чтобы заниматься там скучным, но предписанным свыше делом войны. Многое было чуждо и непонятно. Я обращал к себе слова персонажа из культового фильма «Восток – дело тонкое, Петруха». Еще твердил двустишье, подтверждение которому видел вокруг ежедневно. Судьбе, как турок или татарин, за все я равно благодарен. Это из едва ли не лучшего стихотворения Лермонтова «Валерик», который теперь звучит по-иному. О современной тактике войны. Подходим ближе, пустили несколько гранат, еще продвинулись, молчат. Но вот над бревнами завала ружье как будто заблистало. Об ожесточенности сегодняшних боев. Бой длился, резались жестоко, как звери молча, с грудью грудь. И о превращении войны в народную. Нам был обещан бой жестокий из горы Ичкерии далекой, уже в Чечню набрать низов. Толпы стекались удальцов. Сделаем поправки на время. С гор то спускаются, то снова уходят в горы. Шамиль через 18 лет после смерти Лермонтова сдался князю Борятинскому. Пожил на покое в Калуге и умер в Медине. Закончилась Кавказская война, а через 130 лет началась Чеченская. В тех же местах, с теми же именами. Раз это было под гихами. Гихи всю войну прошли расколотыми надвое. Половина за Дудаева, половина за оппозицию. Вот соседний с гихами Валерик Дудаевский. В Валерике было мирно. Кое-кто бродил с автоматом на плече. Но на это перестаешь обращать внимание, как на канонаду. У моста раскинулся маленький базар. С ворохами, похожей на крупную солому черемши, которую можно, оказывается, не мариновать, а просто отварить и потом жарить в масле. Я купил вкусный хлеб местной выпечки и ломкий круг домашнего сыра. Коровьи туши свисали на продажу с ворот типично чеченских, железных, цвета морской волны, с белым гнутым орнаментом поверху, с излюбленной народом олимпийской символикой 1980 года. На мосту у мечети толкались старики в барашковых шапках, драповых пальто, неизменных галошах с толстыми шерстяными носками, Под мостом дети с разбега прыгали через речку, ту самую. «Как месту этому название?» — он отвечал мне, «Валерик, а перевесь на ваш язык, так будет речка смерти». У этой речки столкнулись два мироощущения русского поэта, привычное и приобретенное, или точнее то, которое он стал осознавать здесь. В одном стихотворении разные строки словно написали разные люди. Один знакомый, прежний. «Я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?» И тут же другой, уже начавший погружаться в тягучий восточный соблазн. «Не все ли одно? Я жизнь постиг. Судьбе, как турок или татарин, за все я равно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Худосочный, грязный Валерик выходит из плоских, грязевых берегов, наполняясь живыми и мертвыми людьми, встреченными в Чечне, о которой помнишь, что она юг, но это восток. Магомед Ихиев в своем обреченном доме, контрастно белые лица девочек в дверях погреба, первокурсник Хасаханов с подвязанной челюстью у дороги, Муса с его гуманитарной помощью, женщина под простыней на носилках в шали, старики в аргуне у огненного языка, увозимый в горы младенец Мансур, года рождения 95-го. «Зато видал я представления, каких у вас на сцене нет. Чувствую, как меня коробит зато, и думаю, что всегда считал всякий опыт бесценным, но теперь сомневаюсь. Наверное, я мог бы обойтись в жизни представлениями на сцене». Мы ехали по полю в объезд, потому что дорога простреливалась. Только что потеплело, грязь подсохла, но воронки ведь не заросли. И когда в очередной раз тряхануло, вдруг вспомнил, что у меня дома в Нью-Йорке билеты в Метрополитен-оперу на Пелиаса и Мелизанду. «Вполне чеченские имена», — подумал я, тут же забыв, что на свете может быть Нью-Йорк. «Как месту этому названия?» Он отвечал мне: «Валерик». Все точно у Лермонтова, кроме одного. В названии реки и села ударение приходится не на последний, а на второй слог. У чеченской речки смерти ласковое русское имя – Валерик.
Петр Вайль. Эссе «Речка смерти». Подкаст «Писательская свобода». Второе эссе Петра Вайля «Фирменный поезд Ярославль». Читает Александр Филипенко.
Скорый поезд повышенной комфортности Ярославль отправляется через 5 минут. Поверх высоких спинок мягких кресел переброшены парикмахерские салфеточки, банку пива можно поставить на серый с разводами столик, телевизоры над головой, как в самолете, крутят 2 фильма за рейс, сперва про американского киллера, а потом про своего брат. Уютно разместились пассажиры напротив. Мама с изможденным гуманитарным лицом и хорошенькой дочкой. Та закидывает ногу за ногу. Складка бедра над мягким сапогом будет тревожить до Москвы. Какой там кроссворд? И еще. Где пальто этой тетки в плоском сером берете и шерстяной плиссированной юбке? Не так же она пришла на вокзал. Вот мамино бежевое пальто, вот дочкина желтая шубка. А теткина где? Все волновало нежный ум. На перегоне Александров-Сергиев-Посад через вагон Проходит бритый наголо мужчина, одетый с претензией не по-ярославски даже, а по-тутаевски, по-мышкински. На нем огромные белые кроссовки, шаровары с фальшивой нашлепкой «Адидас», длинная красная куртка на молнии. Он кладет полупустой рюкзак на полку над мамой с дочкой, минуту неподвижно смотрит на экран, там брат готовит очередное мочилово. Из телевизора поют: «Прогулка в парке без дога может встать тебе очень дорого». Мать учит наизусть телефон морга, когда ее нет дома слишком долго. Бритый страдачески морщится, мука непонимания на лице, где бегло намеченный лоб, быстро переходит в надбровные дуги и в нос, мерцают глазки, он разворачивается и уходит в дальний тамбур. За окном среднерусская зимняя графика, железнодорожный монохром. Внутри цвет, свет, уют. Галдит кино, пропуская в паузы вагонный говор. Очень тут культурно. Между первой и второй, как говорится. А что? Там нормальное снабжение. Ну, значит, за все, как оно есть, хорошее. Тетка в берете поглядывает на свисающую зеленую шлейку рюкзака и произносит громким шепотом: «А чего он сюда поставил? А сам туда ушел?» Ошеломленное молчание. Дочка нервно подтягивает сапоги, мама говорит: «На Пушкинской тоже. Никто не беспокоился». Вызывают охрану. Приходят двое в сером с флажками в петлицах. Спрашивают, как выглядит хозяин рюкзака. Тетка пригоршни обозначает у лица конус. И получается похоже. Охрана уходит. Скоро возвращается. Важная, по-балетному медленно приволакивая ноги, держась подальше от рюкзака, охрана сообщает: «Все в порядке, он говорит, там морковка». После Сергиева Посада за окном становится совсем темно. В вагоне еще уютнее от тепла и тихого звяканья. В телевизоре поют: «На городской помойке воют собаки. Это мир, в котором ни секунды без драки». Брат стреляет в упор. Еще раз, еще. Тетка в берете пытается прощупать рюкзак. Толстые пальцы едва пролезают сквозь прутья полки. Ничего не понять. «И чего он сюда поставил, а сам туда ушел?» – громко говорит тетка. Дочка одергивает на бедра короткую лиловую юбку, мать произносит: «На Пушкинской тоже, никто не беспокоился». Это сигнал к истерике. Прибежавшая на шум проводница неубедительно кричит: «Да в тамбуре он стоит, в тамбуре!» Тетка требует обыска бритого и рюкзака. Мать прикладывает безымянные пальцы к вискам. «Только бы доехать!» Дочка, волнуясь, объясняет: «Частная собственность неприкосновенна, нужно постановление». Охрана снова заводит про морковку. Проход заполняется пассажирами. Низенький брюнет уверенно говорит низенькому блондину: «Все равно их правда. Ты мне должен быть тому благодарен, что я тебя, брат, отмазал!» Тот машет рукой, не в силах ответить. Брюнет продолжает: «Ты мне золотой бюст поставить должен!» Блондин изумляется: «Золотой?» и падает на столик. В проход катятся банки из-под яр пива. Охрана бережно выводит блондина в тамбур. Брюнет, качаясь, идет следом, наставительно продолжая: «Много таких героев в России было. Ты мне, брат, тому должен быть благодарен, что поставить бюст!» Тетка орет в голос: «Морковка при чем? Тут морковка! Что он положил, а сам ходит?» Вступает молодой майор со стаканом: «Я вот с Ярославля не выходил. Ну, мужики, понятно, пиво пьют. А вот женщины почему ходят?» Мама отнимает пальцы от висков и стонет: «Да мы про рюкзак!» Военный рассудительно отвечает: «И я про рюкзак. Мужики хоть пиво пьют, а женщины?» Абсолютно не укладывается. Дочка начинает тихо, но пронзительно визжать. Слышен женский плач, за ним детский. Телевизор над головой поет бархатистым тембром: «Мне страшнее Рэмбо из Тамбова, чем Рэмбо из Айовы. Возможно, я в чем-то не прав, но здесь тоже знают, как убивают. И так же нелегок здесь нрав». Брат уже всех убил в Петербурге и едет в Москву. За окном неброская графика. Русский дорожный пейзаж. Механический голос объявляет: «Скоро поезд повышенной комфортности Ярославль через 5 минут прибывает на конечную станцию Москва». Из дальнего тамбура врывается бритый в шароварах, проталкивается сквозь орущую, плачущую, визжащую толпу, сдергивает с полки рюкзак и сыплет в проход морковку, грязную, маленькую, кривую. В наступившей тишине истошно вопит проводница: «Собрал все сейчас же, сразу! Собрал и вышел из вагона! Весь тамбур обоссали! А кому убирать?» Поезд останавливается. Тетка в берете встает, и оказывается, что она всю дорогу сидела на длинной красной куртке с белым воротником. Дочка, расставив стройные полные ноги, поддерживает за талию мать, досматривая титры. Пассажиры ждут, пока бритый, разгребая пивные банки, соберет морковку, и вслед за ним выходят на перрон.
Фирменный поезд «Ярославль». Подкаст «Писательская свобода».Третье эссе Петра Вайля «Идеальный город». Читает Александр Филипенко.
Сейчас это словосочетание идейно разболталось. Время от времени появляются списки лучших городов мира, и первая десятка объявляется идеальной, и каждый раз претензии. Да в этом Цюрихе от скуки помрешь. Ну, Торонто. Нью-Йорк для бедных и тому подобное. А спорить не надо. Идеальный город есть. Всего один на свете. Зафиксированный, зарегистрированный, терминологическая истина – это Пьенца. Находится в Тоскане в 50 километрах к югу от Сиены, в 12 километрах к западу от Монте-Пульчано. Сиену представлять не надо. По крайней мере, площадь, по моей неподтвержденной Гиннесом оценке, прекраснейшая в мире, не говоря об остальных достоинствах города. Кто не был в Монте-Пульчано, съездить надо, хотя небезопасно. Все 13 тысяч населения заняты продажей окрестных вин. «Росе де Монте-Пульчано» и «Вино Нобеле де Монте-Пульчано». Нормальное времяпрепровождение в этом городке, насаженном на вершину горы, с утра до обеда бродить по дегустациям, после обеда выспаться и снова бродить по дегустациям, не охваченным до обеда. Питейно-торговых точек тренированному туристу хватит дня на 3. В Пьенце тоже торгуют тем же дивным вином и поят им повсюду. Плюс здесь еще своя духовная радость. Овечий сыр пекорино из Пьенцы может быть самый знаменитый в Италии. Лучший в пепле, похожий на грязный булыжник в углу двора. В местных кабачках пекорино подают изобретательно, с медом, каштанами, мармеладом, запекают, жарят на манер сулгуни. Берусь рекомендовать на закуску под совсем чуть-чуть охлажденное красное пекорино с медом и пиньоли, орешками пинии, теми же кедровыми. В общем, заметно, как мы приближаемся к идеалу. В 1405 году в этой деревеньке, здесь и сейчас, 2300 жителей, которая тогда называлась Корсиньяно, родился Энео Сильвио Пиколомини, один из образованнейших людей раннего Возрождения. В 1458 году он стал папой Пием II и уже в следующем году поручил архитектору Бернардо Росселлино превратить родную деревню в идеальный город. Надо повторить. Это было четкое понятие, термин. Идеальный город призван был воспитывать нравы и чувства, исправлять души и умы. В трактатах той эпохи рекомендовалось, например, устраивать площади и перекрестки так, чтобы молодые были под постоянным наблюдением старших. Одни резвятся в открытом пространстве, другие чинно беседуют в колоннаде. Переписи показывают, что половина мужского населения итальянских городов XV века – люди до 40, подавляющее большинство из них холостые. Альберти трогательно пишет: «Играющую и состязающуюся молодежь присутствие отцов отвратит от всякого беспутства и шалостей». Ага, сейчас. Футбола, допустим, еще не было. Но перечтем Шекспира. С чего сцепились Монтекки и Капулетти? Идеальный город изображали и проектировали многие. Леон Батиста Альберти, Филарте, Лучано Лаурано, великий Пьеро дель Франческо. Но все это осталось на бумаге. В камне попытка сделана была лишь одна – Пьенца. Когда приезжаешь сюда, как бы ни готовился заранее, цепенеешь от миниатюрности идеала. Выходящие на главную площадь кафедральный собор и три палаца обычного ренессансового размера. Но сама площадь – двор, едва не дворик. И вдруг понимаешь, да так оно и есть. Это же итальянский сад камней эпохи Возрождения. Для себя, для эстетически интеллектуальной утехи. Там, вне, черт знает что, с безобразиями и жестокостями, а у нас тут, внутри, идеал. Вышло? Нет, конечно, и не могло, но был замах и остался на века в камне, золотистом песчанике Пьенцы. За обедом в московском ресторане с Облонским Левин ошеломляет приятеля Бонвивана. «Мне лучше всего щи и каша, но ведь здесь этого нет». Официант возражает: «Каша а-ля рюс, прикажете». Облонский начинает заказ: «Суп с кореньями и...» Официант подхватывает: «Прентеньер?» Но тот с нажимом повторяет: «С кореньями, знаешь?» Это самое начало романа, еще не появилась ни Анна, ни Вронский. Толстой расставляет портретные акценты. Облонский в меру либерал, в меру консерватор, в меру западник, в меру патриот. Любит французское, но заказывает по-русски. Попутно очерчен официант-татарин. Существо, растворенное в сфере сервиса, где оно успело потерять и свое татарство, и свое российство. Левин выше всякой кулинарии, тем более западной. Он еще недавно клялся, что не наденет европейское платье, переехал в деревню и косит вместе с мужиками. За обедом с Облонским долавливает читателя Толстой. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Перебор, мы после щей и каши уже все поняли. Сыр, кстати, тоже не щи. Самозванство Хлестакова ярче всего сквозит в реплике: «Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа». Ну, ясно, плебей, которого за квартал не подпускали к публичным домам. Гоголь, правда, едва ли не единственный русский писатель, еще кое-где Чехов, у кого еда выступает и сама ради несравненной своей красоты. Таков обед Петра Петровича Петуха в «Мертвых душах». Но вот милая и трогательная, но все же животно-растительная жизнь старосветских помещиков – показано непрерывным поглощением пищи. Литературные герои едят инструментально. Чем отличаются от нас? Мы тоже можем так поступать, но в особых обстоятельствах. Обычно, когда хотим себя выдать не за тех, кто мы есть, обозначить мнимую принадлежность к высшим кругам, либо в неких благовидных или не очень целях изобразить лживый восторг перед картошкой в мундире. В литературе все обстоятельства особые, иначе их не стали бы описывать. Поэтому герои едят психологически, идеологически обоснованно. Блистательно такое идейное блюдо изготовлено у Дюма. Арамис передумывает уходить из мушкетеров в аббаты. Уходил-то, видимо, с молитвой, но это за кадром. А возвращается точно с молитвой. «Унеси эти отвратительные овощи и гнусную яичницу! Спроси шпигованного зайца, жирного каплуна, жаркое из баранины с чесноком и 4 бутылки старого бургундского!» Символа веры мы не слышали, а символ отречения – вот он. В обнимку с Д'Артаньяном Арамис пляшет, топча листы своей церковной диссертации, возвращаясь к жизни. Жизнь! Баранина с бургундским, а догматическая, дидактическая и какая угодно диссертация – не жизнь. Один из лучших кулинарно-идеологических рассказов – чеховский «Глупый француз». В московском трактире Тестова француз-клоун в оцепенении наблюдает человека, который на его глазах съедает 25 блинов с маслом, икрой, семгой и балыком, и затем еще селянку из осетрины. Попутно он сообщает французу, что через 2 часа у него званый обед. И тот окончательно убеждается, что перед ним самоубийца, выбравший такой экзотический способ ухода из жизни. Но, оглядевшись, видит, что трактир полон таких же самоубийц. Здесь Чехов словно восстановил баланс справедливости между 2 столь разными нациями. Всего годом раньше он написал рассказ «На чужбине», где над старым гувернёром-французом издевался русский помещик, утверждая: «Французу что ни подай, все съест. И лягушку, и крысу, и тараканов. В меню идет даже жареное стекло». Элегантно в глупом французе дана герою профессия. Он клоун. А кто же еще? Такой же, как тот помещик. Разрыв цивилизации непреодолим, еще и потому, что преодолевать некому. Короче, каша а-ля Русь, она же блины с лягушками. Развернутая кулинарная метафора – замечательная повесть датской писательницы Карен Бликсен «Пир Бабетты». По ней снял фильм Габриэль Аксель, редчайший пример равноценной экранизации. Бежавшая в глухой норвежский городок от событий Парижской коммуны француженка Бабетта 14 лет безропотно готовит 2 старым девам, дочерям пастора, пивную похлебку из черного хлеба и размоченную вяленую треску. Жизни 3 женщин кажутся хоть и по-разному, но равно невоплощенными. Как вдруг, выиграв большую сумму в лотерею, Бабетта устраивает для пуританской деревенщины изысканный парижский обед. Мастерство и художество торжествуют. Выразительно и внятно показано столкновение цивилизаций. Средиземноморье наступает на Скандинавию, католицизм – на лютеранство, юг – на север, радость жизни – на усмирение плоти. Философия, религия, национальный характер и темперамент, модели повседневного поведения, нравы и манеры – все находит отражение в том, что у нас на столе. Все-таки не зря еда – самое частое приложение человеческих воль, средств, воображений, вкуса. Ничем иным мы не занимаемся по нескольку раз в день. Именно в силу частоты этого занятия оно – по существу и психологично, и идеологично, как известно, мы – то, что мы едим. Хорошие писатели это умеют показать. Жаль, что редко.
подкасте «Писательская свобода» вы слушали эссе Петра Вайля. Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 24 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Учителя Павла Гаврилова. Мой собеседник, историк, независимый исследователь, переводчик с английского и немецкого, бывший редактор на петербургском телевидении, сегодня живет в Хайфе. Гаврилов изучает историю Второй мировой войны, оккупацию, сопротивление, эмиграцию и, в частности, ленинградскую блокаду. Мне, как ленинградцу, всегда интересны такие собеседники. С блокадной темой мы и начали наш разговор.
Действительно, есть некое видимое невооруженным глазом противоречие. Мы очень много знаем о блокаде. Фактически у нас нет таких тем, которые неизвестны полностью. Как минимум, мы знаем те области, где данных физически не хватает. И мы можем оценить эти пустоты. В то же время, действительно, хронически, начиная с советских времен, история блокады страдает какой-то сознательной амнезией, созданием областей ужаса, или в которые нельзя заходить, или в которые человек сознательно не входит, смотрит на них с гибельным восторгом снаружи. Мне кажется, что для себя я вывел это противоречие довольно просто. Я не люблю это выражение, что дело обстоит очень просто, после этого оказывается, что ты просто ничего не понимаешь. Часто звучит фраза: мы не можем себе представить, как себя чувствовал, что чувствовал и переживал человек в блокаду. Моя позиция в том, что вот это-то как раз мы слишком хорошо можем себе представить. Любой человек знаком с голодом, многие с экстремальным голодом, со стрессом, с тревожностью, с холодом. Наверное, каждому случалось там ходить немытым день, два или дольше. Бытовые неудобства, насилие и тому подобные вещи. Все это знакомо каждому, но проблема военного опыта в целом, и блокадного особенно, в том, что, видимо, в опыте жизни внутри вот этого жуткого мира нет ничего, кроме именно этих вещей, которые каждый из нас знает кожей, нутром, но проблема именно в том, что домыслить себе какое-то человеческое высшее существование, наделенное смыслом, в той ситуации было невозможно. И именно поиски этого высшего смысла, наверное, связано с тем, что или государственный официальный нарратив наделяет все действия блокадника какой-то социальной, политической ролью, или антигосударственный, еще антисоветский нарратив указывает на экзистенциальный провал, невозможность приблизиться к этому опыту. К опыту приблизиться можно, просто он совершенно бесполезен.
Ну хорошо, если табуированных мест было очень много при Сталине, вообще при советской власти, да, потому что поражение, неудачи, голод, невероятное количество смертей, все это роняло престиж советской власти. Советская власть рухнула, а очень многие, и ленинградцы в том числе, не хотят, чтобы были подняты определенные вопросы. Откуда вот эта фрустрация? Почему нежелание общественности говорить об этих болячках? Ведь, казалось бы, тут ты жертва, ты можешь жаловаться, и тебя пожалеют, а может быть, даже и что-то тебе перепадет от властей, может, какая-то подачка будет. Почему все равно нет? Не надо, не расчесывать.
На эту тему есть отдельная монография «Помнить по-нашему» Татьяны Вороновой. Не так давно она вышла, и очень я ее рекомендую. Она говорит именно о том, какой стиль, формат памяти создавал соцреализм как культурное явление в целом. Ну, потом называется «Помнить по-нашему». Наши, свои, вот это очень важная категория, мне кажется. Да. Вот. Она говорит о том, что, во-первых, блокадники, как социальная группа, ветеранская группа, действительно, в позднем Советском Союзе это была группа, имеющая некоторые привилегии, которая действительно кое-что перепадала, на которую смотрели, к ней относились с уважением, и до сих пор к ней относятся с уважением, хотя она... Ну, сейчас блокадники – это уже какие-то дети блокады или дети тех, кто действительно был в блокаде. Группа, конечно, создает, сама себе строит какой-то замок самоуважения, группа этих людей волей-неволей впитывала именно этот нарратив того, что все твои действия оправданы высшей целью. Если ты выжил, то ты молодец. Те, кто не выжил, те, значит, видимо, были в чем-то виноваты. Видимо, они что-то делали неправильно. Это, опять же, глубинное человеческое чувство, которое после каждой катастрофы каждый испытывает. Мне кажется, что виной тому, о чем вы сказали, именно невозможность для людей в советское время проговорить этот опыт, получить... Ну, не только в советское время, вообще получить хоть какую-то компенсацию, получить что-то, что вернуло бы им, залечило бы для них травму понесенную. В силу этого травма, в общем-то, стала самоценной.
Причем любопытно, что не в первом поколении, не в блокадном, а уже в следующем. То есть это передача этой травмы как мифа?
Да, конечно, есть, опять же, много размышлений по поводу того, как традиции иногда скачут через поколения, потому что ребенка обычно учат дедушка с бабушкой, и дедушка с бабушкой – это, в общем, носитель мудрости. Родители, они какой-то житейский ум передают, и, в общем, да кто их слушает? А дедушка с бабушкой, даже если ты их не слушаешь, это мудрые старики. И какие-то социально-политические вещи, как, в общем, смена поколений, смена позднего сталинизма на хрущевизм, а потом брежневизм. Фактически люди, имевшие непосредственное отношение к блокаде и как бы виновные в ней, они сошли со сцены. На сцену вышли те, кто были на вторых ролях, и те же самые ветераны. И им хотелось как-то оправдать для себя в условиях уже брежневского СССР, построить довольно какую-то комфортную картину прошлого.
Павел, а как исследователь вы считаете, какую область истории блокады, истории войны нужно было бы изучать поглубже, повнимательнее? Что недостаточно понято?
Мне кажется, и лично мне интересно сейчас сочетать статистику, цифры и то, что сейчас дает нам анализ данных и цифровые технологии с эго-документами, личными историями. Наверное, абстрактно можно сказать, что две крайности исследовательского подхода – голые цифры, которые в своих массивах могут дать нам картинку, которую нам не углядеть человеческим взглядом. Есть очень интересное исследование Андрея Рябкова в Санкт-Петербурге о том, фиксация попаданий. Вот эти самые бомбы и снаряды, которые говорят таблички на Аничковом мосту, следы, которые еще остались на домах. Каждый день поступали отчеты о том, где упали бомбы, какие дома разрушены, кто пострадал. И он составлял по этим отчетам карту, сколько действительно было, сколько бомб и снарядов упало на Ленинград, потому что те цифры, которые в вот этих мемориальных табличках, в официальной коммеморации, они, конечно, очень приблизительны и довольно сильно оторваны от жизни. Подобного рода проекты, которые сейчас можно делать, ну, не в смартфоне, но в ноутбуке и довольно легко при помощи нейросетей, при достойном подходе дадут совершенно новую картину.
В какую сторону будет сдвиг по цифрам? В большую или в меньшую?
Ну, смотря какие цифры, в том-то и прелесть, что совершенно неизвестно. Может быть, не по цифрам, речь даже не столько о голых цифрах понять, сколько было жертв на самом деле, но мы не сможем это сделать, понять с максимальной точностью. Динамику, средние показатели, что из себя представляла советская статистика, возможно, вполне можно определить по просто, например, по круглым. Если у нас круглые цифры, там, кратные 10, то это, скорее всего, говорит о том, что цифра была подчищена или просто взята с потолка. Такого рода вещи. В общем, все, что может дать взгляд на именно поток цифр, какой рисунок он составляет. А с другого конца мы можем это дополнить огромным количеством сейчас уже введенных в оборот личных документов, эго-документов, дневников, записок, автобиографий, воспоминаний самого разного характера, которые позволят посмотреть уже на биографические траектории, которые тоже дают какой-то рисунок.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача учителя Павла Гаврилова. У микрофона Иван Толстой. Промышленное производство в Ленинграде во время блокады, производство танков, производство пушек, Как оно вообще было возможно? Почему немцы, которым понятно, что по разведывательной линии было понятно, где производится что и в каких количествах, и наверняка были какие-то утечки из самого города от шпионящих людей, почему все-таки не были разбомблены и уничтожены заводы, производства? Почему можно было из Ленинграда вывозить военную технику? Как это оккупирующая сторона допускала?
Во-первых, заводы бомбили, серьезно и разрушали. Разрушение на Кировском заводе широко известно, есть там карта попаданий, которая чуть ли не, я не знаю, возможно, когда-то у них на проходной там была. И встречается в литературе, по крайней мере, сколько снарядов, куда попало в цеха на территории Кировского завода. Потому что до него было совсем близко, он был почти рядом с фронтом. Промышленность в блокадном Ленинграде, опять же, этим вот занимается Андрей Рябков. Тема интересная и тяжелая, потому что промышленность фактически встала. Опять же, в какой-то момент это было просто делом чести для ленинградского руководства и способом показать, что мы вообще-то еще живы и полезны, что у нас работают заводы. Какая работа проходила на заводах, когда туда люди по несколько километров дистрофики шли пешком, приходили, выяснялось, что нет ни света, ни деталей. Сидели там какое-то время, рабочий день, и шли обратно домой. Ну, неудобный вопрос. В Ленинграде действительно собиралась техника, танки, блокадные пушки изобретались и так далее, и так далее. Все это поначалу очень активно делалось из тех запасов, которые были, и впоследствии из того, что удавалось доставить. Опять же, эффективность всего этого находится под большим вопросом, и как, в принципе, вся военная кампания советского руководства в Великой Отечественной войне, вся военная деятельность советского руководства, например, описана Марком Эделе, австралийским историком, в давней книге, как эффектная, но неэффективная. Победить удалось, не просто продержаться и победить, промышленность не рухнула во всем Советском Союзе, несмотря на все чудовищные проблемы, и стабильно давала поток вооружения, но эффективность, именно соотношение затраченных усилий и полученного результата производит ошеломляющее впечатление. Возможно, это можно в целом отнести к советскому государству как таковому, и к сталинскому-то уж точно, в этом я уверен. Желание, стремление и умение выстоять сейчас было тем, чем большевики владели прекрасно. Но выстоять сейчас все эти годы, наверное, достигалось за счет будущего.
Как вы отвечаете, если вас спрашивают, конечно, стоило ли, было ли бы целесообразно отдать город врагу?
Я отвечаю теоретически. Меня обычно не спрашивают, что такой опции не было, если коротко. Советское руководство с самого начала, довольно трезво, надо сказать, с первых дней осознало, что речь идет о физическом выживании государства, режима и, в общем, страны в целом, той страны, которую мы знаем, к худу или к добру, и вело себя соответствующим образом. Немцы, как чего, конечно, советские руководители не знали ни на каком уровне, но как мы знаем сейчас, немцы также опцию сдачи Ленинграда не рассматривали довольно рано. Они с самого начала рассчитывали лишь, что Ленинград падет, то есть окажется беззащитен, или что он, опять же, падет уже под давлением голода, эпидемий и военных поражений. То есть, что в город они войдут, воевать они за него не будут. В гражданское население, как показано во всех последних монографиях, начиная с Никиты Ломагина, самый популярный, заканчивая Соболевым, например, гражданское население было бременем, которое они очень хотели куда-нибудь спихнуть, и откровенно говорили, что пускай оно вымрет, по крайней мере, как можно больше. Поэтому ни Советы не собирались сдаваться, воспринимали это как борьбу до последнего. Ни нацисты не собирались принимать капитуляцию. Что думали солдаты, что думали гражданское население, вопрос уже совершенно другой, но они тоже думали по-разному, честно говоря.
Павел, кто были ваши в жизни учителя, и как у исследователя, и как у человека? Чему вообще они научили вас? Как вы смотрите на это через десятилетия, пожив, помечтав, поездив, подумав?
С высоты своих лет, все же еще не очень великих, слава богу. Я бы назвал двух человек. Как ни странно, это учительница, это женщины. То есть это не странно. Странно то, что я говорил об истории, о своем увлечении историей. Обе они занимались и занимаются филологией. Первая – это моя школьная учительница Елена Николаевна Грачева, которая учила меня литературе, ну и русскому языку. Надо сразу сказать, что я был плохим учеником, плохим студентом. И, как, может быть, это бывает со многими, ценность какого-то учителя ты понимаешь действительно только годы спустя. И понимаешь, что научил он тебя, может быть, совершенно не тому, чему должен был учить по программе, но чему-то очень-очень важному, что в тебе, оказывается, все эти годы росло и колосилось, а ты тогда, будучи юным и полным гормонов, просто не замечал. Елена Николаевна, можно сказать, тогда научила нас взахлёб, и, как она сама говорила, была удивительно потрясена той идеей, что это были 90-е, что можно преподавать то, что интересно, и не тратить время на методички и спущенную ерунду. Можно показывать детям, какое-то удовольствие, физическое удовольствие читать текст и понимать, как текст устроен. Самое важное, что, наверное, я вынес тогда из курса литературы, это совершенно неразрывную связь литературы с культурой и с историческими обстоятельствами. Потому что курс классической русской литературы 15 века, золотого века русской литературы, он был наполовину курсом истории, наполовину курсом литературы. Одно с другого совершенно не отделялось, для нее было физически невозможно, сколько она вообще-то ученица Юрия Михайловича Лотмана, у нее физически было невозможно говорить о Достоевском без раскрытия тех политических теорий, которые тогда были в моде, без того, спикерами каких партий являются герои бесов, почему, о чем, какие, может быть, мемы повторяют главные герои преступления и наказания. Почему это было важно тогда для общества? Не просто кто такие петрашевцы, да, почему Достоевский сидел в тюрьме? Ну, это все учат. Но именно важность общественной и политической мысли, контекста и того, что писатель не пишет красивую историю, которая сама по себе в вакууме, а потом приходит другой писатель, пишет другой вакуум. Нет, это все существует прямо здесь, рядом с нами, с такими же людьми, как мы. Ну и впоследствии я смотрю на Елену Николаевну как совершенно четкий моральный камертон. Она занимается благотворительностью очень серьезно, одним из фондов. Наверное, любое моральное решение, которое мне приходится принимать, я как-то сверяюсь с ней мысленно. Думаю, чтобы она подумала по этому поводу или сказала бы. Хотя она об этом не знает.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Учителя» Павла Гаврилова. У микрофона Иван Толстой. Кто второй учитель?
Второй учитель – это еще одна женщина, еще одна филологесса, можно так сказать. Она гораздо старше. Это Анна Аркадьевна из Коз-Долинина. Известнейший арабист и матриарх ленинградской арабистики, опять же, ученица одного из великих Игнатия Ульяновича Крачковского, которая была удивительно человечным человеком, прежде всего. У нас она вела курсы, мы были историки, у нас она вела курс, конечно, арабской литературы, не один, а несколько разных. Сталкивались мы с ней не на постоянной основе, но Анна Аркадьевна была чем-то вечным, и когда она скончалась, к сожалению, уже в очень-очень почтенном возрасте, не так давно, я поймался на мысли, что я просто удивлен тем, что этого не может быть. Анна Аркадьевна, она есть всегда. Анна Аркадьевна, опять же, умела говорить о крайне сложных вещах, как, например, арабская доисламская поэзия и стихосложение, очень просто. Она автор одной из блестящих совершенно книг. Даже не книг, это коротенькое предисловие к антологии доисламской поэзии, в которой она буквально на пальцах очень просто объясняет, как все это устроено. Вещи очень сильно далекие от современного человека с его европейским модерным пониманием поэзии. Тем не менее, у нее это получалось легко и просто. И, в общем, весь такой громоздкий, тяжеловесный академический курс арабской литературы нового времени она тоже преподавала легко, ясно и так, что этим можно было заниматься, не сходя с ума. И опять же, уже года спустя понимаешь, насколько Анна Аркадьевна, какой человеческий груз она несла, насколько она была человеком жертвенным, готовым помочь, и скольким людям она помогала. Кроме того, она была блокадницей. Она находила время говорить с нами, со студентами, конечно, тоже о блокаде. Это было непросто. Опять же, это были 90-е. Мы были несколько уже пресыщены и предвзято относились к, там, к урокам мужества и всему подобному, разговорами с блокадниками о блокаде. Но Анна Аркадьевна смогла действительно передать нам именно то, о чем я говорил, опыт. Опыт своей жизни студентки первого курса в блокадном Ленинграде. Именно из ее рассказов у меня остались четкие совершенно картины в голове, которые я мог соотнести со своим опытом. И, ну, кроме того, нельзя не вспомнить, что она была автором замечательной книги о Крачковском «Невольник долга», которую я тоже считаю образцом биографической литературы и образцом, так сказать, омажа своему учителю. Очень тепло, четко и интересно написанная биография.
Павел, где вы живете сейчас? Чем вы заняты? И как вам удается и удается ли заниматься тем, к чему сердце лежит?
Я живу в Израиле, в Хайфе. Ну, к сожалению, пока я фактически занимаюсь только тем, к чему лежит сердце, постоянных заработков не имею. Я продолжаю заниматься исследованием, насколько это возможно. Я полагаю, что стоит заниматься и израильской тематикой, иммигрантской тематикой, репатрианской тематикой. Благо, возможности для этого есть, и это несколько перекликается с тем, чем я занимался раньше.
Что вы пишете? И пишете ли?
Я бы... Возможно, стоит сказать о написанном. Вот буквально, я надеюсь, что через месяц выйдет книга, которую мы подготовили с моим соавтором Олегом Бейдой, и которая представляет собой комментированный мемуар женщины по фамилии Богачева-Баскакова. Женщина жила в Пушкине, оставалась там во время оккупации и вместе с немцами эвакуировалась на Запад. Позднее она осталась на Западе и в послевоенные годы эмигрировала в Австралию. На склоне лет она решила написать воспоминания, откликнувшись на призыв журналиста Андрея Найденова, опубликованный в «Новом русском слове». И прислала в редакцию Калифорнию. Кажется, в Калифорнию я вот сейчас могу говорить.
Тогда уж в Нью-Йорке есть «Новое русское слово».
Вот вам виднее, потому что здесь я брякнул первое, что мне пришло в голову. Значит, прислала записки, которые остались незаконченными, не отредактированными, а сели в Гуверском архиве. Они не публиковались, никуда это не пошло. Было найдено это Олегом совершенно случайно. Он предложил мне поучаствовать в этом деле, мы за это дело взялись. Нам удалось восстановить довольно, не во всей полноте, там еще очень много интересного, но нам удалось восстановить биографию этой женщины, ее родственников и, что очень ценно, большую часть людей, которых она упоминает в этих очень сырых и тем самым интересных записках. Этот текст перекликается, и буквально она упоминает об этом, перекликается с текстом Лидии Осиповой, записками коллаборационистки. Она же Олимпиада Полякова. И, на наш взгляд, это своего рода антипод поляковскому мемуару, потому что Полякова в основном пишет о своей борьбе. В общем-то, больше она ни о чем не пишет, будем честны. Баскаковой эта концепция борьбы отсутствует как факт. Это очень житейский текст. И текст женщины, она врач, образованной, с серьезной дореволюционной подготовкой, но никогда не занимавшейся литературным трудом, письменным вообще. И, судя по всему, довольно далекой вообще от общественной политики. То есть от общественной жизни она была как раз недалека, она была общественница. Явно любила что-то устраивать. Но там нет никакой политики. Абсолютно никакой политики. Нам даже странно, что если это прочитает человек с другой планеты, он даже не поймет, что она как бы антисоветски настроена. Там есть какие-то оговорки, но, судя по всему, для нее это было что-то совершенно естественное. Вот именно этим этот текст, на наш взгляд, ценен, помимо того, что это записки из оккупации, записки мигрантки, записки женщины на войне, что крайне важно. И это тот голос, непредставленный голос, который должен быть услышан, который заполняет очень важную лакуну. Мы уже можем говорить о целом корпусе текстов, и составленном из Пушкина или Царского села, если уж угодно, времен войны. Он есть, с ним нужно работать, нужно просто это осознать.
У
«Учителя» Павла Гаврилова. Моим собеседником был переводчик, редактор, историк, независимый исследователь, изучающий эпоху Второй мировой войны. Павел Гаврилов сейчас живет в Хайфе.